Славный царь. Псалмы обладают великой историей. Они были составляемы на протяжении долгого периода времени, приблизительно с 1400 года до Рождества Христова по 400 год до Рождества Христова. Царь Давид, Исаия, Иеремия и все пророки сливались со множеством других, чтобы выразить посредством псалмов свою благодарность, свои стремления и свои просьбы. Сам Господь, псалмопевцев и великий сын Давида Иисус Христос пел псалмы в ночь пред своим страданием и радовался в своем воскресении, взирая на свои исполненные и ожидаемые исполнению пророчества. Он провозгласил в тот день воскресения: «Надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано. И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Евангелие от Луки 24:44-46. Два первых псалма соединены вместе в еврейских писаниях, чтобы образовать подходящее вступление и предисловие ко всей псалтири. Первый псалом говорит о двух путях человека, благочестивом и нечестивом, измеряемыми их отношением к закону Божьему. Второй псалом говорит о двух путях, включающих народы, а также и отдельные личности, измеряемые их отношением к Божьему помазаннику, Мессии, Его сыну. Совершенный человек и славный царь таким образом составляют тему первого и второго псалмов. Второй псалом по своему характеру – пророчество. Он мессианский. Это прекрасная лирика из четырех строф с тремя стихами в каждой. Первая строфа, стихи с 1 по 3, представляет восстание и заговор против Иеговы и помазанника его. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Здесь мы находим совещание Бога относительно своего помазанника, отверженного обитателями земли, хотя любимого на небе. Построение псалма драматическое. Голос псалмопевца задает вопрос «Зачем?». Этот вопрос включает обои, удивление и мысль полной бесполезности такого отвержения Божьего управления и его управителя. Народы возбужденно собираются, находясь в антагонизме. Они буквально замышляют тщетные планы. Тот же самый глагол указывает, что благочестивый человек размышляет о законе Божьем. Недовольствие становится в итоге заговором. Однако эта тщетная, вымышленная бесполезность указывает на то, что она не достигнет цели. Народы, люди, цари и сановники создают улей нечестивого намерения против Господа и против помазанника Его, Мессии или Христа. Божье имя, употребленное здесь, говорит о благодати и верности. Никогда люди настолько не были неправы, когда они противятся тому, кто один предлагает спасение. И эта деятельность была направлена против помазанника, царя Божия. Непосредственный земной царь, автор этого псалма, помазанник сам Давид. Народы понимали, что израильскому царю принадлежало право на величие, но описание его было настолько велико здесь, что оно полностью не подходило к Давиду или Соломону или другому какому-нибудь иудейскому монарху. Оно олицетворяет кого-то гораздо более великого. Частично исполнение этого пророчества произошло во время первого пришествия Господа Иисуса Христа, то есть Мессии. Деяние святых апостолов 4, 25-28 указывает: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные и князья, собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Однако тот факт, что помазанник Иеговы таким образом был предан смерти во время его пришествия по предопределению Совета Божия, не исчерпал этого пророчества. Век, в котором мы живем, продолжает это отвержение. Народы и объединения людей замышляют тщетное и противятся Богу и помазаннику Его. Еще будет окончательное исполнение вступительных стихов этого псалма. От этого изображения, восстания и заговора против Иеговы и помазанника его, мы приходим ко второй строфе стихам с 4 по 6, которая представляет реакцию и вмешательство небес. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Ритм еврейского текста изменяется здесь, чтобы стать обильным и громоподобным. Имеется тот, кто сидит на вечном небесном престоле, который не потрясаем. Одесную Отца сидит тот, кто был совершенным рабом на земле, и крест которого носил имя царя. Небо не всегда будет соблюдать свое молчание. Во-первых, смех на небе указывает на совершенную невозможность препятствию Божьих целей. Повеление фараона уничтожить всех новорожденных сыновей Израиля не уничтожило имени Израильского с лица земли. Оно в результате произвело Моисея, израильского избавителя, получившего царское образование через дочь фараона в его собственных чертогах. Не посмеялся ли Бог? Но после смеха должен прийти суд. Бог поднимает насмех и тогда говорит в своем гневе. С периода Ноевого потопа Господь не говорил к человеческой расе в таком гневе, но однажды Он опять заговорит о суде. В этой драматической поэме голос Бога Отца отвечает мятежным народам: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Свирепствуют правители и народы, замышляют тщетное, но в свое определенное время Бог исполнит свое обетование и даст сыну своему престол его отца Давида, на котором он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Таким является решение Иеговы Бога. Третья строфа, стихи 7 по 9, теперь представляет пред нами ответ царя, его постановление и власть. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Основанием этого определения «Ты, сын мой, я ныне родил тебя» является пророчеством Нафана Давиду, которое излагает величие и господство царя Израильского как Божьего сына и представителя. Изображение здесь действительное и идеальное. За Давидом, его престолом и управлением следует великое. Этот великий поэт идеализирует царя Израильского, но в ожидании осуществления. Три раза в Новом Завете Дух Божий применяет это к Иисусу Христу, Мессии. В Деяниях святых апостолов 13:32-34 о нем говорится как о воплощенном и воскресшем. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление? Осем сказал так: «Я дам им милости, обещанные Давиду верно». Посланник евреям два раза применяет этот псалом к Иисусу Христу в воскресении и превознесении. Во время его второго пришествия он попросит и получит народы в наследие себе и пределы земли во владении себе. Четвертая строфа стихи с 10 по 12 дают мудрую рекомендацию народам. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Таким образом, оканчивается это великое поэтическое пророчество призывом почтить Его. Как радостно для тех, кто уповает на Него теперь! Почтили ли вы его? Аминь.